Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 24 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Ну, как вы понимаете, главное событие этого дня в мире – это решение Международного олимпийского комитета о форме участия сборной Российской Федерации в ближайших олимпийских играх. Решение, по сути, принято половинчатым. По каждому из спортсменов федерации в отдельных видах спорта будут принимать отдельные решения. Есть общее решение только по чиновникам, которые представляют Российскую Федерацию, их на Олимпиаду не пустят. Есть первая реакция Мутко. Виталий Мутко уверен, что большая часть сборной России сможет соответствовать критериям МОК. Он говорит, что Минспорт признателен Международному олимпийскому комитету за решение по допуску сборной России на Олимпийские игры. И еще Мутко заявляет, Минспорт примет самые жесткие меры. Да, сейчас к нам присоединяется Иоланда Чен, спортсменка, ведущая, заслуженный мастер спорта, рекордсменка мира. Иоланда Евгеньевна, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы слышите меня? Скажите, пожалуйста, ну вот как вы относитесь к этому решению?
Ну, вы знаете, все-таки я бы считала, что это хоть небольшая, но победа, потому что часть российских спортсменов все-таки поедет на Олимпиаду. Я очень в этом плане мы благодарны тем федерациям международным, которые заранее побеспокоились и заранее приняли это решение, что они свои виды спорта от России обязательно допускают и никаких претензий к ним иметь не будут. Это очень большое, как бы большое подспорье, что часть делегаций поедет. Я, конечно, как представитель королевы спорта, естественно, расстроена пока не решением вопроса по легкоатлетам. Мы очень надеемся, что, может быть, все-таки по некоторым отдельным нашим легкоатлетам все-таки вопрос как-то будет решен. Мы в томительном ожидании. Вот. Но, во всяком случае, что касается легкоатлетики, уже приятная новость о том, что клеветница Юлия Степанова не будет выступать на Олимпиаде. Потому что в противном случае это просто не то, что было бы нечестно, а это было бы категорически антизаконно и антигуманно, если бы такие люди, как Исимбаева, Шубенков, Кучина, Минков и другие не выступали, а она бы была на Олимпиаде. Но так, по крайней мере, ее там не будет. Но все-таки я надеюсь, что, может быть, МОК примет какое-то адекватное решение по некоторым нашим легкоатлетам. Во всяком случае, очень этого хотелось бы.
Скажите, ну вот вы сейчас упомянули Степанову, а ее ведь почему не допускают? Ее не допускают, потому что у нее были проблемы с допингом прежде. Сейчас Мутко сказал, решение о недопуске тех, кто когда-то прежде был пойман на употребление допинга, справедливо. А до этого Фетисов говорил, что это похоже на дискриминацию. Разве нет?
Ну, дело в том, что в нынешних условиях, вот которые сейчас произошли, наверное, это было бы, ну, более или менее приемлемо. Хотя изначально, если брать вообще право международное и законность такого решения, конечно, это неверно, потому что люди, которые отбыли наказание, в любом случае становятся абсолютно полноценными участниками и полноценными участниками общества в любом виде, в любой сфере человеческой деятельности. И никогда как бы не принято, да, отбывших свое наказание и искупивших свою вину, на самом деле, да, ущемлять каким-либо образом. Но в данной ситуации, когда люди якобы борются за чистоту в спорте, наверное, это решение как бы может быть пока, вот на данном конкретном этапе, может быть даже в исключительном случае. Но дело в том, что не все не будут выступать, потому что пока мы знаем, что в зарубежных сборных есть спортсмены, которые когда-либо отбывали дисквалификацию, но они собираются выступать. И вот мне будет очень интересно по легкой атлетике пронаблюдать эту тенденцию, насколько это все будет честно по отношению к спортсменам других федераций, между прочим, отстранят ли ямайских спринтеров, которые были дисквалифицированы когда-то, но отбыли срок? Будут ли лишены возможности выступать в Рио американские легкоатлеты, которые когда-либо были уличены? Вот будет очень интересно за этим понаблюдать.
Подождите.
Если таковое случится, то это, конечно, абсолютно нечестно и незаконно.
Да, но решение это принято только в отношении российских спортсменов, поэтому, конечно, такого не случится. Разве?
Вот именно. Я считаю, что это, конечно, категорически неверно. Но дело в том, что я говорю, что в нынешней, вот в данной ситуации, наверное, может быть, это могло бы быть оправдано, но к спортсменам, у которых никогда не было вообще, у которых кристально чистая спортивная, чистая и честная спортивная репутация, это вообще неприемлемо. Они прямо сейчас, сегодня должны быть допущены к соревнованиям. Но этого пока не случается. Поэтому все, что говорит Международный олимпийский комитет, и я в частности, пока это все на самом деле абсолютная профанация. Но, по крайней мере, слава богу, что другие спортсмены из других видов спорта допущены. Это уже большое подспорье, большая победа.
Но вот смотрите, у вас есть надежда, вы об этом сказали. И Синбаева сказала, что она еще надеется, что она может выступить. А на чем это основано? Ведь уже МОК сегодня подтвердил, и ААФ свое решение вынесло, поэтому у нас одна Клишина.
Дело в том, что там просто пришла такая, ну, пока, так скажем, негласная информация о том, что все-таки вопрос о некоторых российских легкоатлетах еще стоит на повестке дня. И, может быть, все-таки там какие-то решения по этому вопросу будут приниматься. Мы не уверены, что это так, но, по крайней мере, как говорится, надежда умирает последней, потому что мы очень ждем хоть какого-то адеквата все равно. Потому что если эти люди, о которых мы на протяжении всех этих месяцев говорим, не будут допущены, то, конечно, мне кажется, что в их судьбе еще больше, чем несколько месяцев назад, как бы будет трещина. Потому что, знаете, еще обиднее не поехать на Олимпиаду, когда ты имеешь на это право, тогда, когда других допустили, понимаете? И я думаю, что в этом плане российские легкоатлеты, такие как раз как Лена, Сережа, Маша Кучина, Саша Миньков и другие, они, конечно же, будут еще больше вдвойне ущемлены именно из-за того, что другие федерации едут, а они нет. Это вот, к сожалению, с одной стороны, вот радость для нас, что кто-то поедет. А с другой стороны, для меня это большая боль, потому что это двойной удар для легкоатлетов. Правда.
Спасибо, спасибо. Иоланда Чен была с нами на прямой связи. Рекордсменка мира в тройном прыжке в закрытых помещениях. В прошлом сейчас телеведущая спортсменка, заслуженный мастер спорта. Жуков говорит, альтернативой резолюции МОК. Это срочное сообщение. Мы следим за лентами новостей. Альтернативой такой резолюции был запрет, полный запрет на участие российских спортсменов в Олимпийских играх. Еще Мутко говорит, это тоже срочное сообщение. В вопросе выступления российских легкоатлетов поставлена точка, и ААФ выдвинула невыполнимые требования. Вот только что Иоланда Чен говорила, что есть какая-то надежда, но вот Мутко говорит, нет, надежды нет, точка поставлена, требования и ААФ невыполнимы. Еще раз напомню, Мутко говорит, что Минспорт примет жестокие меры к лицам, к лицам из доклада ВАДА, если вина этих людей будет доказана. Еще одно срочное сообщение не по теме. Оно касается работы московского метро. На станции метро Тургеневская сейчас горит тепловой узел в вестибюле. Там сведений о пострадавших нет. Пожарные расчеты на месте. Они приступили к ликвидации возгорания. Я цитирую это по сообщению ТАСС. Там горит тепловой узел. Напомню, станция метро Тургеневская, Калужско-Рижской линии в центре Москвы. Загорание в помещении теплового узла в вестибюле одного из выходов на станции метро Тургеневская. Обращайте внимание, если есть возможность, наверное, есть смысл искать либо другую станцию, либо другой выход. Возвращаемся к лентам новостей. Если пловчиха Юлия Ефимова, снова Олимпиада, подпадает под критерии МОК, то российская сторона ничего сделать не может. Сейчас все в руках Федерации плавания. Это новое заявление Виталия Мутко. Впрочем, я еще раз напомню, тренер самой Ефимовой надеется, что решение по ней будет принято завтра. Три случая положительных пропавших проб в стрельбе не касаются сборной России. В данном случае речь идет о Стрелковом союзе России. И я цитирую агентство РИА Новости. Три случая пробы, которые были взяты. Это пулевая стрельба и стендовая стрельба. И вот теперь нам говорят, что допинг-пробы есть, положительные допинг-пробы есть, но это не касается сборной России. К нам присоединяется Лидия Иванова, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, двукратная олимпийская чемпионка, телекомментатор. Лидия Гавриловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, как вы относитесь к сегодняшнему решению МОК?
Ой, выдохнула, потому что, ну, весь день, по-моему, не только я, вся страна была прикована к телевидению, к радиовещанию, все мы ждали, когда же родится что-нибудь от этого Олимпийского международного комитета. И в конце концов сказали, правда, там всякие «но» следующие, до разрешения международных федераций, до дополнительного, там, дополнительной сдачи снова допинга, контроля, все это наплевать. Главное, мы участники Олимпийских игр, безусловно, с большой потерей, отсутствием легкоатлетической всей команды, это, безусловно, потеря невосполнима, это больно слышать. Но все-таки мы на Олимпийских, и я думаю, до такой степени МОК мотал наш спорт, уже, я не знаю, по-моему, это и была единственная цель у них, довести нас вообще до черти чего, но я знаю, наш брат, спорт, сильные профессионалы, наши блестящие ребята, молоды, красивые, телом великолепные, наши девчонки, профессионалки, они виртуозницы такие по всем другим видам спорта, что я верю, что они дадут такой бой, что им мало не покажется. Я только об одном мечтаю, чтобы все получилось у наших ребят, которые выедут с флагом страны, с гербом на груди Родины и покажут, что такое Россия всему миру. Вот я просто рада, да нельзя.
Лидия Гавриловна, ну вы же слышали наверняка, что многие люди говорят, что в таких условиях спортсмены, неправильно спортсменам выступать на Олимпиаде, надо на самом деле бойкотировать, ну не ехать туда, так было бы правильнее, ну со всех...
Нет, я так, нет, категорически не согласна с такой точкой зрения. Это говорят люди, которые никогда не оказывались в такой тяжелейшей работе по подготовке к Олимпийским играм или просто в большом спорте, когда надо преодолевать себя почти каждый день, отказываться от многого каждый час. И все то, что было поставлено на карту подготовки к Олимпийским играм, выйти на эти Олимпийские игры, это уже победа и над самим собой, и огромное уважение к тебе, как к человеку, достигшему, ну, просто невероятной высоты. А вы все знаете, что экс-приставка не представляется к званию олимпийского чемпиона. Оно вечное, почетное, гордое, и никогда спортсмен не скажет, что надо пробойкотировать, обидеться и не поехать. Это ерунда. Вот надо сейчас собраться максимально и доказать, что мы лучше. Вот это надо. И на это наши способны.
Скажите тогда еще одну вещь. Сегодня Бах, когда Давайте. Объяснял, почему не пускают да. даже чистых спортсменов, он говорил о том, что да. Принято решение ввести коллективную ответственность. Мол, если вы сами вот так к этому относитесь, мы будем и вас да. наказывать. Да. Как вы к этому отнесетесь?
Ну, мне кажется, это очередная дурь, которой надо было... Ну, им надо же было как-то оправдывать вот этот вот тактический ход, который они уже, мне кажется, своими не очень мудрыми головами уже пришли к выводу, что они дурь затеяли, что они хотят лишить страны огромной, вот, вернее, Олимпиады, лишить прекрасного одного из главных соперников в олимпийском движении, да? И им надо было придумать, и придумали вот коллективную ответственность. Пусть они попробуют ее определить вслед. Следующих вариантов. Тем более, я была очень горда еще за такой момент, когда мы увидели, что наш дорожайший президент выступил. И еще раз, я так понимал, он не нам это объяснял, а именно им, международникам, что мы за чистый спорт, что мы за то, чтобы наказывали тех, но ни в коем случае не наказывать тех, кто не виновен. Вы знаете, я вот в этом Международном олимпийском комитете больше всего верила самому Баху. Он олимпийский чемпион. Он-то понимает, что как можно добиться честно, чисто и без всяких там подводных политических каких-то движений, всякой гадости этой. И я верила, что он должен как-то убедить своих коллег по столу или по Международному олимпийскому комитету и все-таки сделать правильный вывод и допустить российскую команду, что и было сделано.
Подождите,
и то есть... Иначе они дальше придумывают коллективные.
То есть вы не верите... Подождите, вы не верите вот в существование этой чуть ли не государственной системы допинга в спорте, в российском спорте?
Конечно, я не верю. Я верю в то, что ряд легкоатлетов или, может быть, еще, не дай бог, спортсменов, которые нарушили, я верю в такое явление, потому что это не только в нашей стране. Почему все время вот выпячивают только российский спорт? Но ведь и Америка, та же величайшая Америка, которая всем диктует сейчас поведение даже в спорте. Они же там, я не могу назвать всех этих фамилий, сколько десятками их ловили, снимали, дисквалифицировали, но мы же так над ними не издевались. Правильно, надо взяться за общую борьбу за этим очень нехорошим явлением в спорте. Я за этот вариант. Но чтобы это приписать государственной ответственности, это я никогда с этим не соглашусь.
Спасибо,
это
Лидия.
Это не дисциплина отдельных спортсменов.
Понятно. Спасибо. Лидия Иванова, заслуженный мастер спорта, да. СССР, заслуженный тренер СССР и России, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, судья международной категории, тренер по спортивной гимнастике и телекомментатор была с нами на прямой связи. Кстати, в состав комиссии Олимпийского комитета России по допингу, это срочное сообщение, заявление Смирнова, войдут генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, члены Международного Олимпийского комитета Шамиль Тарпищев, Александр Попов и Александр Жуков. Мутко, еще одно срочное сообщение, надеется, что граждане России и российские спортсмены достойно выступят на Олимпиаде и подтвердят свою правоту. А к нам сейчас присоединяется Юрий Афонин, заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, член фракции КПРФ. Юрий Вячеславович, здравствуйте, вы слышите меня?
Добрый день.
Скажите, вот сейчас, когда мы разговариваем со спортсменами, бывшими чемпионами, ну, хотя нет, чемпионы бывшими не бывают, но в любом случае действующими и уже не действующими спортсменами, они все, в общем, говорят, что это единственно возможное в нынешних условиях решение. А как вам кажется?
Ну, я считаю, что если бы было принято решение о недопуске сборной России на Олимпиаду, это был бы вообще для олимпийского движения один из самых таких черных дней в истории, потому что фактически ни в докладе ВАДА, ни комиссии не было представлено таких фактов, которые могли бы, ну, действительно иметь серьезную почву для обвинения в тотальной коррупции в российском спорте и неучастии российских спортсменов, которые на последних Олимпиадах показывали достаточный уровень мастерства для участия в Олимпийском движении, в Олимпийских играх. Конечно, Олимпиада без сборной России была бы, ну, фактически однобокая и не представляла весь спектр. Ну, это фактически во многом бы принятие такого решения, оно носило бы не юридический и дисциплинарный, а во многом политический характер. Поэтому сегодняшнее голосование исполкома членов МОК все-таки показал, что спорт оказался выше политики. Ну, с другой стороны, из всей этой ситуации нам надо тоже сделать определенные серьезные выводы и с точки зрения спорта высших достижений, и самое главное, с точки зрения развития массового спорта и фундаментальных основ подготовки российских спортсменов.
Скажите, как относиться к тому, что российских чиновников из Минспорта вообще не пустят на Олимпиаду? Это проблема государства или на это не нужно реагировать?
Ну, я не вижу в этом большой проблемы. Это во многом дисциплинарный такой момент. Если в докладе говорится о тех или иных чиновниках, которые, возможно, были причастны к каким-то злоупотреблениям, надо провести необходимые расследования. Я видел вчерашнее или позавчерашнее заявление министра спорта Мутко, который, в принципе, сказал, что готовы не участвовать. Тем более, самое главное, чтобы на Олимпиаде были спортсмены и тренеры. А вопросы представителя Олимпийского комитета Российской Федерации, руководства Олимпийского комитета, они не ставятся под сомнение. Поэтому я думаю, что это наименьшая проблема, которая есть в решении сегодняшнего исполкома МОК. А озабоченность вызывает во многом единственное положение, связанное с тем, что спортсмены, которые когда-либо попадались на допинге, они априори и отбыли дисквалификацию, они априори становятся виновными, отстраняются. Это все-таки практика двойных стандартов по отношению к российским спортсменам, чем к спортсменам за рубежом. Ну, я думаю, что это один из самых спорных пунктов. А так, надо двигаться вперед, надо работать с федерациями, тем более целый ряд федераций, вы знаете, в свое время, несколько дней назад, выступило заявлением о том, что необходимо, чтобы российские спортсмены принимали участие, поэтому я никаких трагедий с точки зрения аттестации и проверки наших спортсменов через федерации не вижу. Нам необходимо готовить команду, успешно выступать на Олимпийских играх, ну и все-таки уже по итогам мы прошедшего чемпионата Европы по футболу и Олимпийским играм сделать далеко идущие выводы с точки зрения массового спорта и квалификации тренеров, и зарплат детских тренеров. Ну и самое главное, нам необходимо все-таки серьезно перестроить спорт. Вот.
Скажите,
так я считаю, что
когда вы говорите о далеко идущих выводах, среди них, с вашей точки зрения, должны быть кадровые выводы, и должны ли они касаться кандидатуры Виталия Мутко?
Ну, я не стал бы вокруг кандидатуры Виталия Мутко здесь какую-то ситуацию раздувать, потому что не вопрос, кто является министром, вопрос, как построена система подготовки. Мы, к сожалению, за последние 20-летия утратили ту систему подготовки спортсменов, которая была в советское время. У нас массовый детский спорт стал недоступным, поэтому мы должны именно в этом направлении. Кто будет министром спорта, будет решать президент и представитель правительства. Но нам, я еще раз, необходимо максимальные средства государства, в том числе и государственных корпораций, уделить развитию детского спорта. Тогда и база будет, и тогда спортсмена будет столько, что не будет необходимости там заниматься кому-то какими-то недозволенными вещами. Вот как санкции, введенные против Российской Федерации, во многом при всей их негативном характере сыграли положительный эффект, в том числе для развития сельского хозяйства, системы импортозамещения, о которой мы говорим, так и ситуация вокруг российского спорта сейчас обнажила многие болезненные точки, и мы должны из них сделать далеко идущие выводы, перестроить свою работу, и тогда у нас и через 5, 7, 8, 10 лет будут спортсмены, которые смогут поднять флаг российского олимпийского движения ниже, чем их родители и деды в советское время.
Скажите, но вот сейчас мы пока знаем, что по каждому спортсмену решения будут приниматься отдельно. Но ведь в легкой атлетике решение уже принято, и там только одна спортсменка по фамилии Клишина. А если вдруг получится так, что и в других федерациях, спортивных федерациях допускать будут по одному-двум российским спортсменам, как к этому относиться?
Ну, все может быть, но я во многом исключаю такое развитие событий, потому что еще раз хотел бы сказать, что как раз при подготовке доклада ВАДА, вот этой комиссии, ряд федераций, наоборот, говорили о необходимости поддержать российский спорт, потому что в федерациях люди намного более тонко и четко чувствуют систему, которая есть у себя в спорте, на соревнованиях, поэтому массового отказа и массовых проблем российских спортсменов ни в борьбе, ни в игровых видах спорта, ни в гимнастике я не вижу.
Спасибо. Юрий Афонин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодежи, член фракции КПРФ, был с нами на прямой связи. И вот, кстати, как раз по этой же теме срочное сообщение. Агентство «Эрспорт» цитирует релиз МОК. МОК не стал отстранять всю сборную России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. И вот тут внимание. Так как ситуации в Олимпийском комитете и Федерации легкой атлетики сильно различаются, ровно об этом нам говорил и Юрий Афонин только что. Другие срочные сообщения. Вновь возвращаемся к ситуации вокруг станции метро Тургеневская. Эта станция закрыта на вход. Теперь об этом пишет РИА Новости. Задымление. Проверяются данные о задымлении. РИА Новости ссылается на некий источник в экстренных службах города. И вот новая деталь. Станция закрыта на вход. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, но вот сейчас говорят, что пожар произошел на поверхности, дым в подземку затянуло через вентиляцию. И вновь мы возвращаемся к олимпийским новостям. МОК принял оптимальное для России решение по участию в Олимпийских играх 2016 года. Это заявление Шамиля Тарпищева, он член Международного олимпийского комитета. Еще исполком нашел оптимальную формулу для выступления российских спортсменов. Это член исполкома МОК Хики в интервью агентству «Эрспорт». И еще одно срочное сообщение агентства «Эрспорт». Высока вероятность, что российских тяжелоатлетов допустят к Олимпийским играм. Мол, глава Федерации тяжелой атлетики не осмелится отстранить российскую команду. Это заявление Ригерта. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 24 июля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных событиях этого дня. Ну и так как самое главное событие дня – решение по допуску сборной России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро происходит буквально у нас на глазах, а началось это все около 5 часов вечера, то в основном мы говорим именно об этом. И все срочные новости как раз на эту тему. Мутко надеется, что большинство международных федераций допустят граждан России и спортсменов из нашей страны до Олимпийских игр 2016 года. Еще Соловейчик, это глава Европейского союза дзюдо, Сергей Соловейчик, уверен, что соответствующая международная федерация не будет препятствовать участию российских дзюдоистов на Олимпийских играх. А вот Николай Валуев, как депутат Государственной Думы, извините, и чемпион мира по боксу в прошлом, говорит, недоброжелатели продолжат продавливать решение об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх через международные федерации. Но, впрочем, дальше есть прямая цитата, я цитирую по агентству ТАСС, и вот в прямой цитате Валуев говорит чуть иначе, он говорит, возможно, что будут продавливаться такие решения. Например, говорит, вспомнят, что наши борцы были пойманы на Мельдонии, эту тему начнут развивать, могут что-то найти пройти в тяжелой атлетике. Что еще? Сейчас Федерация синхронного плавания говорит, что к российским синхронисткам и прыгунам в воду нет претензий, они будут выступать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, но это сейчас заявление Власенко. Тут в молнии непонятно, кто это. Решение МОК по участию российских спортсменов в Олимпийских играх наносит серьезный удар по правам чистых атлетов. Это говорит глава американского аналога ЮСАДА, Тайгерт. И еще Исинбаева говорит, что никаких заявлений о завершении карьеры делать не будет, пока у нее есть хотя бы один шанс выступить на Олимпиаде. Правда будет на стороне чистых спортсменов, которых сегодня дискредитируют, но вот все. В интервью Эрспорт Исинбаева признает, что шансов выступить на Олимпиаде, к сожалению, нет. Ну, видимо, она признает, что у нее нет шансов выступить на Олимпиаде. Программа «Поток», короткий перерыв и продолжаем.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Москвичам больше не придется вносить предоплату за возврат эвакуированных машин. Сегодня вступил в силу новый порядок оплаты перемещения и хранения эвакуированных автомобилей. 23 июня Собянин внес в Мосгордуму законопроект. Теперь изменен закон о порядке перемещения транспортных средств на специальную стоянку. Согласно документу, он просто призывает, получается, он признает, получается, принятый в Российской Федерации закон, но просто закон по всей стране вступает чуть позже, а теперь он вступит и в Москве на, получается, пару месяцев пораньше. Мосгордума приняла законопроект сразу и в первом, и в окончательном чтении. Отменяются предоплаты на машины, которые эвакуированы, которые надо забирать со стоянки. Дается возможность, кстати, а это новшество, как говорят юристы, новелла, возможность скидки в 25%, если такая предоплата будет произведена. Введена, сказал тогда Собянин. Для возврата со спецстоянки нужно предоставлять разрешение на выдачу транспортного средства от ГИБДД либо Московской автодорожной инспекции. Законом отменена ранее действовавшая норма, которая обязывает автовладельцев предварительно до возврата транспортного средства оплатить расходы на его перемещение. Ну, как теперь говорят, порядок данный создавал значительные неудобства для владельцев эвакуированных транспортных средств. Водители лишались возможности оперативно забирать свои автомобили. Ну, а теперь, собственно, можно это сделать следующим образом. Вы, если платите, быстро платите, тогда 25% скидки, но если не успели заплатить, все равно можете машину забрать и заплатить потом. Это не отменяет, соответственно, штрафов, последующих штрафов и претензий, если штрафы в определенный период вы не заплатите. Возвращаемся к клиентам, смотрим. Вот. У нас есть новости по легкой атлетике. Глава организации Себастьян Коу говорит, ИААФ готова помочь советам другим. А, вот как. Это поворот. А Международная федерация легкой атлетики готова помочь советам другим международным федерациям в вопросе допуска российских спортсменов до Олимпиады в Рио, говорит глава этой организации. Ну, я напомню просто, что Международная федерация легкой атлетики рассмотрела предложение десятков наших спортсменов, но и допустила только одну. Возвращаемся теперь к стоянкам. Москвичам больше не придется вносить предоплату за возврат эвакуированных машин. Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов теперь с нами на связи. Нам удалось настроить этот мост. Петр, здравствуйте.
Юрий, добрый вечер.
Скажите, ну, собственно, новшество-то в чем? Не вносится предоплата и 25% экономии. Москва делает все то же, что делают другие регионы, просто чуть раньше, да?
Ну, я бы сказал, или чуть позже, потому что многие регионы уже давным-давно ввели постоплату за услуги штрафстоянок. Но здесь, понимаете, здесь есть такая, наверное, подстава для большого количества автомобилистов. Дело в том, что сейчас, почему это все делается? Наверное, мэрию сложно заподозрить в альтруизме и в желании сделать людям хорошо. Дело в том, что штрафстоянки заполнены автомобилями, которые люди не торопятся забирать. А это означает, что место простаивает. Это означает, что они могут эвакуировать за сутки гораздо меньше автомобилей, нежели чем могут вообще в принципе. Но вот сейчас, по данным господина Лексутова, эвакуируется чуть меньше 1000 автомобилей в сутки, а те эвакуаторы, которые уже закуплены, они теоретически могут таскать от 5000 автомобилей в сутки и даже больше. Штрафстоянки сейчас являются узким местом этой системы, и, безусловно, власти и коммерческие компании, которые участвуют в процессе эвакуации, они очень заинтересованы, чтобы автомобилисты быстрее забирали свои машины, которые были эвакуированы. И чем быстрее люди будут забирать свои машины, тем больше других жертв будут привезены на эти же освободившиеся места.
Спасибо. Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов был с нами на прямой связи. Мы следим за ситуацией вокруг станции метро Тургеневская. Один из наших слушателей помогает нам это делать. 118-й пишет: Мясницкая перекрыта пожарными расчетами. Академика Сахарова стоит глухо в центр. Дыма на поверхности там нет, но ехать туда не стоит. А я бы добавил, что и идти туда тоже не стоит, потому что были сообщения о том, что на вход станция сейчас закрыта. Новое сообщение только что. Мы увидим это на ленте новостей агентства РИА Новости. По предварительной информации, задымление на Тургеневской произошло из-за того, что дым затянуло снаружи по системе вентиляции. Признаков загорания там просто не нашли. В столичном главке МЧС уточняют, что дым возник при горении мусора. Станция при этом, кстати, в микроблоге в Твиттере московский метрополитен сейчас сообщает, а РИА Новости цитирует, станция работает в штатном режиме. Таким образом, предыдущее сообщение о том, что на вход станция закрыта, получается, не подтверждается. Следующая тема – это то, что произошло в Новосибирске. Новосибирская область перешла прошлой ночью в другой часовой пояс. Разница с Москвой выросла до 4 часов. Закон об изменении часовой зоны вступил в силу сегодня в 2 часа ночи по местному времени. В этот момент в Москве еще было вчера 23 часа субботы. Документ был принят Госдумой, Советом Федерации, в июле подписан президентом. С инициативой о смене часового пояса выступили местные депутаты, законодательное собрание Новосибирской области. До этого был опрос, согласно которому большинство населения переход региона в другой часовой пояс поддержало. Пресс-служба правительства Новосибирской области сообщает, в связи со сменой часовой зоны меняется расписание движения пригородного железнодорожного и воздушного транспорта, ну а местные автобусы, водный транспорт расписание не поменяют. А теперь в России всего один регион, у которого трехчасовая разница с Москвой, видимо, ненадолго. В Омской области плюс 3 к Москве, а плюс 4 теперь не только в Новосибирске, но и в Алтайском крае, Республике Алтай, Томской области, там тоже было раньше плюс 3, теперь плюс 4. Ринат Сулейманов, депутат Совета депутатов города Новосибирска и второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ. Ринат Исмаилович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Скажите, вот почему этот вопрос вызвал такой ажиотаж? Посередине лета вдруг начали менять время, ведь даже если так, можно было бы в следующем году просто все сделать.
Ну, на самом деле, этот вопрос назрел давно, и его поднимали еще год назад. Более того, Новосибирская область оказалась последней из соседних регионов, которая перешла вот на четырехчасовую разницу, потому что в марте перешел Алтайский край, Республика Алтай, значит, в мае, по-моему, в начале июня перешла Томская область, и вот теперь мы присоединились к нашим соседям. Кемеровская область, она и оставалась на четырехчасовой разнице.
Скажите, но вот говорят, опрос был, потом решение депутатов, ну и все такое. Но опрос-то был на муниципальном портале региона, и, как тут пишут, приняли участие в нем только 64 тысячи пользователей, а в области 2,5 миллиона человек.
Ну, это очень большое число, на самом деле, для любого опроса. На самом деле, решение, вот это вот решение, оно состоялось именно под давлением общественного мнения. Потому что на первом этапе депутаты нашего законодательного собрания, они не хотели переводить, ну, то есть вот мы перешли, еще раз говорю, последними, значит, из наших соседей. То есть этот вопрос долго откладывался, но в конечном итоге общественное мнение свою роль в этом отношении сыграло.
Вам не кажется, что, скажем, через год люди потребуют все вернуть назад?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что к этому времени новосибирцы привыкли. На самом деле мы несколько десятилетий, вот 20-х годов до примерно начала 90-х, мы жили по именно по этой разнице с Москвой. И, ну, для нас это, в общем, когда светает в 3 часа утра, не совсем привычно, да, и темнеет, если зимой говорить, значит, в 5 часов вечера. Это не только влияет на работоспособность людей, в первую очередь, конечно, этот вопрос актуален для сельских районов Новосибирской области, потому что там люди раньше встают и раньше, понятно, выходят на работу. Он имеет еще экономический аспект, потому что я думаю, что мы получим определенный экономический выигрыш в этом отношении. Ну, меньше нужно будет освещать улицы, значит, тратить вот электроэнергию на... Потому что световой день, ну, он будет более привязан к естественному циклу.
Спасибо. Ринат Сулейманов, депутат Совета депутатов города Новосибирска и второй секретарь Новосибирского обкома Компартии Российской Федерации. Сегодня Новосибирск на час удалился от Москвы, там перевели стрелки. В Москве Тверскую улицу перекрыли на сутки для реконструкции в связи с ремонтными работами. Участок Тверской от Охотного ряда до Бульварного кольца и Пушкинская площадь перекрыты для движения. Ну, так, во всяком случае, написано на официальном портале Москвы. Время обозначено с полуночи 24. С 0 часов 24 июля до 0 часов 25 июля. Укладывают верхний слой асфальта. Работы проводятся в рамках программы «Моя улица». И Илья Варламов к нам присоединяется, известный блогер. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, вы можете прямо в окно смотреть, что сейчас происходит на Тверской.
Ну, 5 минут назад смотрел.
И как там?
Ну, меняют асфальт на Тверской, до Пушкинской, чуть дальше, на бульварах, на прилегающих переулках. Ну, не меняют, новый асфальт кладут.
Когда вы видите то, что сейчас получается из Тверской, ну, говорят многие, что вы были среди тех, кто хотел, чтобы Тверская изменилась. Вот то, что теперь получается, похоже на то, чего вы хотели?
Ну, смотрите, в принципе, если брать общее направление, то, что с Москвой и с московскими улицами происходит, и происходит все правильно, да, то есть улицы, они поворачиваются лицом к пешеходам, они становятся более ориентированы на пешеходов, и это очень хорошая тенденция, и в этом плане все правильно. Но дальше просто в каждой улице есть нюанс, есть большие проблемы, которые там никто не решает. Например, вот основная моя претензия к нынешней Тверской, то, что например, не сделали наземные переходы, о чем много говорилось, о чем говорили все архитекторы, о чем говорили все транспортные эксперты, что нужно вернуть зебры, как они там были раньше, и это бы сильно улучшило Тверскую, это бы она бы стала еще лучше, но зебры не вернули. Да? Или, например, после реконструкции Тверской пропал троллейбус. Опять же, там мы тоже об этом много говорили, и привлекательность общественного транспорта после реконструкции она упадет, хотя с общественным транспортом и так на Тверской проблема. Вот. Ну, есть там еще всякие нюансы, но, то есть, в целом направление правильное, но везде есть свои проблемы, которые там нужно говорить и менять потом.
Скажите, ну вот среди того, что вроде как неправильно делают в правильном направлении, сейчас много говорят про канализацию для слива воды после ливня или дождя. Тут про алмазную ливневку пишет нам теперь мэрия, а вы знаете, что это такое?
Ну, смотрите, я, во-первых, не хотел бы выступать адвокатом мэрии, особенно в области там, ливневой канализации. Я не специалист, и у меня, как у москвича, каких-то особых претензий нету. То, что конкретно вы говорите про алмазную там ливневку и прорезают, это, ну, если вы прочитаете новость, это имеется в виду то, что будут прорезать в бордюрах там и плитки и так далее, там каким-то вот этим вот специальным инструментом будут прорезать дырки там для ливневой канализации. Это не имеет к канализации отношения, скорее это ливнестоки.
Но вы же понимаете, откуда возникает вопрос, как вы относитесь к тому, что центр Москвы водой залило? Это потому, что был сильный дождь или потому, что канализации не было?
Слушай, ну я не специалист, да, но зачем я сейчас буду говорить, почему его залило, как мне видно, там это с моей кухни. Да? У нас сейчас развелось куча специалистов по ливневой канализации, о том, как она должна быть, как она не должна быть. Сколько я живу в Москве, каждый год после каждого ливня, не обязательно сильного, не сильного, Москву затапливает в низины, там, на Неглинке, на Хитровке, туннель под Новым Арбатом, там, и так далее, да. Ну, вот продолжает затапливать, насколько я понимаю, просто реконструкция улиц, она ливневую канализацию никак не затронула.
Ну, в общем, как говорят в таких случаях, этот вопрос должны решать специалисты.
Ну, конечно, конечно,
да. Спасибо. Блогер Илья Варламов был с нами на прямой связи. Планируется, что за эти сутки на Тверской Тверской и Пушкинской площади появится примерно 8 тысяч тонн нового асфальта. Общая площадь укладки 49 тысяч квадратных метров. В работах задействуют 170 самосвалов и 74 единицы спецтехники. Тем временем жители Москвы в социальных сетях начинают жаловаться на смог и запах гари, и вряд ли это связано с работами на Тверской. Сообщения поступают из разных районов города, пишут о плотной дымке на Новом Арбате, у Курского вокзала, у Театра Российской Армии. Появились свидетельства о смоге из Северного административного округа Москвы и подмосковной Балашихи. Как пишет интернет-издание Village, некоторые предполагают, что до столицы дошел сегодня дым от лесных пожаров в регионах. Оперативного комментария в Мосэкомониторинге или в главке МЧС мы получить не смогли, а вот Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Greenpeace Россия, с нами на прямой связи. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вам известно, откуда этот дым?
Известно. Это сочетание дыма, который пришел из Сибири с местными источниками загрязнения. Но сибирский вклад очень заметен, его даже хорошо видно по космоснимкам. Вот этот шлейф дыма, который идет с севера Красноярского края.
Скажите, но настолько должна быть серьезная ситуация с пожарами в Сибири, что дым оттуда доходит даже до Москвы?
Там сейчас катастрофа, которая по своим масштабам примерно равна той, которая была в средней полосе в 2010 году. То есть там сейчас очень сильное задымление. Действительно, это катастрофические пожары.
А где это все происходит? Сибирь большая.
Основная часть пожаров — это Ивенкия, то есть это север Красноярского края, вот, плюс Иркутская область, плюс Ямало-Ненецкий автономный округ. Причем в Ямало-Ненецком там еще значительная доля пожаров действует в тундре, вне земель лесного фонда. А вот в Красноярском крае, в Иркутской области, это все лесные пожары.
Скажите, ну а часто ли бывает такое, что лесные пожары, пусть даже настолько катастрофически, их последствия, их дым долетает до Москвы? Почему так получается в этом году? Роза ветров или что это?
Ну, во-первых, очень большие пожары, да, то есть в официальную статистику попадает по состоянию на сегодня 0,5% от той площади, которая реально горит. Реально горит очень много, вот. И, во-вторых, так сложилось, да, что действительно ветер долгое время держался восточный. Такое бывает достаточно редко. В принципе, достоверный случай прихода дыма из Сибири в Москву зафиксирован в 15-м году, если я не ошибаюсь, то есть в 1915-м, извиняюсь, то есть 101 год назад. Поэтому это событие не такое уж частое. То есть должно совпасть и направление ветра, и действительно катастрофические пожары.
Спасибо. Алексей Ярошенко, руководитель лесного отдела Greenpeace Россия, был с нами на прямой связи. Сейчас мы вернемся к олимпийской теме. Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сделал заявление, и оно стоит того, чтобы его послушать в деталях. Это интервью телеканала Матч ТВ по итогам исполкома Международного Олимпийского комитета. По словам Жукова, итоговую резолюцию принимали единогласно. Другие подробности прямо сейчас. Это фрагмент интервью Александра Жукова телеканалу Матч ТВ.
Заседание исполкома Международного Олимпийского комитета. Меня пригласили с тем, чтобы я мог донести позицию России, поскольку главный вопрос, который рассматривался на сегодняшнем заседании исполкома, это допуск российской команды на игры в Рио. Ну и я думаю, что главная новость и решение главное, которое было принято сегодня, заключается в том, что чистые российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в Рио в составе команды России под российским флагом. Это будет действительно команда России. Правда, это оговорено целым рядом дополнительных условий. Прежде всего, каждая международная федерация должна определиться по тому списку спортсменов, которые мы дали в своей заявке, наша федерация и Олимпийский комитет России дал в своей заявке на Олимпийские игры. Так вот, каждая федерация международная должна будет подтвердить чистоту этих спортсменов с точки зрения их соответствия антидопинговому законодательству. Но очевидно, что будут приниматься во внимание те пробы, которые брались у этих спортсменов. И здесь каждая федерация должна будет высказать свое мнение. Это первое. Второе. Не получат допуска на Олимпийские игры те российские спортсмены, которые когда-либо были замешаны в употреблении допинга. Здесь, к сожалению, да, наверное, Юлия Ефимова. Но, опять же, это решение международных федераций. Хотя, в общем-то, общая позиция такая, что те спортсмены, которые когда-либо были замешаны в употреблении допинга, не должны присутствовать в составе российской команды в Рио.
Коротко, в двух словах, о вашем выступлении. Что пришлось говорить? Какую позицию отстаивать?
Прежде всего, я говорил о том, что на самом деле это позиция Олимпийского комитета России. Это непримиримая борьба с допингом. Что мы для этого прикладываем все возможные усилия, что ответственность должна быть персональной, то есть те спортсмены, которые применяли допинг, специалисты, которые с ними работали, должны быть строго наказаны, но при этом не должны быть наказаны спортсмены абсолютно чистые, которые никогда не употребляли допинг. В связи с этими многочисленными скандалами, докладом Макларена, даже здесь на заседании МОК прозвучало, что в этих условиях к российским спортсменам не может быть применена презумпция невиновности. То есть, как бы, они должны доказывать, что они являются чистыми. Ну, понятно, что это, в общем-то, нормам противоречит всем нормам международного права. Но даже если исходить из этого, то большинство российских спортсменов полгода уже проходят все тесты под контролем британского антидопингового агентства, берут эти пробы иностранные допинг-офицеры, проверяются они в иностранных лабораториях. Из более чем 3000 тестов всего 4 теста положительные. Это мизерное количество.
А теперь-то можно говорить, что в данном случае, в данной ситуации Россия просто обязана возглавить эту международную борьбу против допинга, если к нам применяются такие требования, что презумпция невиновности не работает?
Я считаю, что вообще-то ко всем спортсменам в мире нужно применять одинаковые требования. На самом деле, если есть требования в отношении российских спортсменов, которые когда-либо были наказаны за допинг по неучастию в Олимпиаде, наверное, разумно и к спортсменам других стран, чтобы не было дискриминации, применять такие же требования. Это первое. Второе, конечно же, я говорил о том, что наказание ни в чем невиновных спортсменов, которые доказали свою чистоту, никогда не употребляли допинг, это сродни тому, что мы пытаемся вылечить болезнь, отрубив пациенту голову. Это абсолютно несправедливо. Люди всю жизнь шли к этой цели, выступлению на Олимпийских играх, и вдруг в наказание за чьи-то другие грехи, их не допускают на Олимпиаду. Я призвал коллег своих и членов исполкома все-таки отнестись к нашим спортсменам справедливо, хотя мы понимаем, какое колоссальное давление сегодня оказывается на Международный олимпийский комитет, на исполком. Мы знаем, что ВАДА призвала полностью не допустить всю команду России к Олимпийским играм. Тем не менее, все-таки коллеги прислушались к нашим аргументам.
Последний вопрос. 15 членов исполкома. Сколько проголосовало за, сколько против?
Насколько мне известно, голосование было единогласно. Поддержка той резолюции, которая сегодня была опубликована.
Это Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России, фрагмент его сегодняшнего интервью телеканалу Матч ТВ. Еще несколько срочных сообщений. Ирина Винер-Усманова называет решение о коллективной ответственности легкоатлетов России за допинг обидным. Обидно, говорит она в интервью агентству «Эрспорт» за молодых спортсменов и Елену Исинбаеву. Ну а Елена Исинбаева в интервью «Эрспорту» говорит о Дарье Клишиной, единственной легкоатлетке, которая будет выступать в Рио от России. Она должна выступить достойно, уже даже не важно, под российским или олимпийским флагом, хотя лучше, чтобы под российским. Это была программа «Поток».